Россия не боится никаких дополнительных ограничений со стороны Запада, в том числе анонсированных некоторыми американскими политиками новых адских санкций. Об этом сегодня заявил замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политик также сделал акцент на том, что вообще санкции для России – вещь перманентная. Эту тему обсудим с экономистом и публицистом Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Новые санкции против России. Как вы считаете, существует ли уже какой-то согласованный пакет? Есть информация, что между странами Евросоюза и США очень много разногласий на эту тему.
Да какая разница? Это все не играет абсолютно уже давно никакой роли. Прошли те времена, когда можно было что-то делать с санкциями. В наше время цена этих санкций для Запада будет выше, чем для нас. Ну, пускай попробуют.
А на фоне переговоров может вновь возникнуть кризис в отношениях между Европой и США, как это было в свое время при Трампе? На фоне переговоров по санкциям.
Опять-таки, ну это их проблемы. Да? Пускай что хотят, то и делают. Еще раз повторю, нас это сейчас вообще не волнует. Нас сейчас должна волновать экономика внутренняя. Они со своими проблемами пускай справляются сами, потому что на самом деле я считаю, что самый главный конфликт, который сегодня есть, это не между Евросоюзом и США. Этого конфликта быть не может, потому что в Евросоюзе, у Евросоюза нет субъектности. Это конфликт между МВФ и ФРС. Вот это реальный конфликт. Потому что Пауэлл объявляет, что будут повышать ставку с марта, а глава МВФ, Георгиева, говорит, что это чушь. И что так делать нельзя, они все обрушат. Ну вот это вот, да, действительно интересно, то, что действительно обрушат. Вот. А соответственно, то, что там кто-то в Евросоюзе что-то, кому они интересны, по большому счету?
Про американский бизнес тоже хочется упомянуть. Крупные американские компании, это, наверное, одни из тех, кто призывает Белый дом и Конгресс подумать о них, прежде чем вводить санкции против России.
Каких... Они, в отличие от политиков, считают и понимают цену. При этом у них есть уже пример, и у нас есть пример. Вот. Против Ирана ввели все санкции, которые только можно. Иран существует. Экономика Ирана много меньше, чем российская. И плюс к этому, соответственно, нужно понимать, что российская экономика сегодня – это рынки Китая, рынки Индии и рынки того же Ирана. Ну и поэтому я бы, как бы, ну да, действительно, они могут создать какие-то пакости. Ну, например, они могут заблокировать работу мобильных телефонов, потому что Apple и Android, они, соответственно, американские компании. Ну, хорошо, там через две недели, через месяц появятся умельцы, которые будут вскрывать и, соответственно, перешивать. Ну, все, на этом все закончится. Это вещь, которая невозможна. И они это все прекрасно понимают. То есть они этим, единственное, что они этим добьются, они ускорят распад мировой долларовой системы. Оно им надо. Но при этом не нужно путать, да, тех людей, которые, как бы, занимаются реальными переговорами и понимают, что Соединенные Штаты Америки рухнут под тяжестью мировой долларовой системы. И поэтому ее нужно сбрасывать. Кстати, и надо сбрасывать тоже. И теми людьми, которые жизнь положили на вот эту систему. Весь Евросоюз до безумия боится только одного – что США уйдут. Ну, представьте себе на секундочку, что НАТО начнет орать, надо как бы показать России силовыми методами, что она не права. А Соединенные Штаты Америки говорят, да-да-да, конечно, конечно, мы тут из НАТО выходим, а вы показываете. Ну, вот как только вы себе такую картину представляете, сразу становится понятно. Да?
Что не могу, не могу, ну, это, не...
Они как бы, они могут устроить мелкую провокацию. Это да, это они могут. Но воевать даже на экономическом поле они уже не могут давно. Так что, ну, давайте как бы, вот, как бы не будем заниматься фантазиями. Да? Если безответственные журналисты позволяют себе на эту тему рассуждать, ну и безответственные политиканы. Да? Назвать их политиками невозможно, потому что в Евросоюзе сегодня нет людей в политическом поле, которые бы принимали ответственные решения. То есть они все говруны, но при этом нести ответственность за свои решения, они отказываются категорически. Им поэтому и НАТО нужно Соединенными Штатами Америки, чтобы они принимали решения. А США за них уже больше не будет принимать решения. И денег им больше не дадут. Ну, дальше пускай что хотят, то и делают.
К слову о журналистах, американские СМИ сообщают, что Вашингтон решил не вводить санкции против лично Владимира Путина из-за технических сложностей. Как вы считаете, о каких технических сложностях может идти речь? Вообще, действительно ли дело в них?
Ну, что мы обсуждаем демагогию? Ну, я считаю, что это все как бы тяжелый бред. Ну и все, да, вот как бы люди, у которых под ногами, соответственно, земля уходит, они не знают, что делать. Они единственное, чему их научили, это наезжать на Россию. Они пытаются наезжать на Россию. Им пытаются сказать, вон как бы, в конце прошлого года председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки сказал, американская армия не будет воевать ни с китайской, ни с российской. Все, точка. Но они же не слушают, да? Или не верят, или еще чего-то. Или у них, как бы, эти как бы люди, которые находятся в панике, они неадекватны. Их всех надо теоретически положить, ну, не в дурку, но в больничку, да, как бы успокоительные, да, как это, музыку там туда-сюда, всякие там процедурки, массажик, да, а их вместо этого заставляют, соответственно, выходить на трибуны и еще при этом людям объяснять, как они будут жить дальше. Но фактически люди их спрашивают, их же избиратели, между прочим, что мы будем есть через 3 месяца? Они не знают. Но они же не могут сказать, а мы не знаем. Ну, там и все.
Финальный вопрос, который, может быть, подытожит нашу предыдущую тему в плане экономики и российской экономики. Такой вопрос, наверное, может быть, риторически вам покажется. Сможет ли российская экономика сдержать вот эти пакости, как вы их называете, американские?
Ну, смотрите. По сравнению с ними у нас ситуация сильно лучше. Какой-то веки. Потому что инфляция промышленная в США 20-25%, по поводу плюс-минус 2-3% можно спорить бесконечно, поэтому я уж называю цифру 20-25%. А если они начнут повышать ставку, то эта инфляция вырастет, потому что вырастет ее структурная составляющая. Отметим, что руководство ФРС не знает, что такое структурная инфляция. В отличие от специалиста по политэкономии по своему первому образованию Кристалины Георгиевой, которая знает, что такое структурная инфляция. Она, может быть, в детали, как бы детали не очень знает, но само по себе явление она вполне себе понимает. Дальше. У них выборы, ну, в Соединенных Штатах Америки в ноябре месяце. Попытка закрыть демократию через создание центра сберкома на прошлой неделе не удалось. Все, точка, тема закрыта. Поэтому демократы проиграют эти выборы, причем проиграют с треском. Чем выше будет инфляция, тем хуже будут результаты. Обращаю ваше внимание, 25% инфляции по доллару, это означает, что все производственные активы за год теряют четверть своей цены. Это катастрофа. В России тоже высокая инфляция, ну, 20%, я думаю. Но в России есть внешняя шкала. Вот как это было в Бразилии, когда там была инфляция чуть не 70%. Там все было очень-очень просто. Все считали в долларах. А платежи на момент проводили в местной валюте. И никаких не было проблем. Собственно, никто не знал, сколько денег придется перевести, потому что это становилось известно только вот последнюю секунду. Но зато все как бы, ну, оценку можно было дать. Все отлично работает. В Соединенных Штатах Америки нет такой возможности. У них нет внешней шкалы. По этой причине у них все и сыпется. В этой ситуации мы ждать можем, а они нет. Я считаю, что, соответственно, процессы идут и будут идти все быстрее и быстрее. Я не исключаю, что до какого-нибудь локального столкновения в Европе Восточной эти ребята дело доведут, западники. Причем я не исключаю, что это столкновение будет внутри. Ну, то есть они стимулируют гражданскую войну на Украине. Я понимаю, что Россия в этом процессе не участвует. Ну, как Запад помогает Киеву, мы помогаем Донецку и Луганску, но мы не являемся участниками этого процесса. Но если, соответственно, ну, прежде всего англичане, конечно, приложат некие усилия, они могут устроить на Украине гражданскую войну, они могут устроить войну там между Венгрией и Румынией за Трансильванию. Они могут устроить войнушку, ну, такую относительную, между Германией и Польшей за Силезию. Ну, то есть, теоретически у них есть масса возможностей что-нибудь устроить. А, они могут устроить войну, они же, Лондон же обещал Эрдогану Балканы отдать. Да. Ну, вот, пожалуйста, да, вперед. Они могут устроить войну между Албанией и Сербией. Но это все локальные штуки, которые будут прикрывать их полную беспомощность в части предотвращения экономической катастрофы. Поэтому что, мы должны на все это дело смотреть и как бы извлекать из этого максимальную пользу для России. Все.
Ну и буду ли я прав, если скажу, что экономическая война, исходя из нашей беседы, это игра, во-первых, в очень долгую. Кто первый, как в китайской пословице, сидя на берегу реки, увидит проплывающий труп врага?
Ну, в некотором смысле, но нужно еще при этом понимать, что, например, война между Лондоном и Берлином, я, кстати, забыл сказать, Лондон вполне может устроить гражданскую войну в Германии или во Франции, ну, или там в Голландии, подняв исламистов местных, которые во многом именно Лондоном контролируются. Вот. А что они будут делать, я не знаю. Кстати, еще 10 лет назад во Франции были исследования, которые показывали, что если будут массовые выступления в трех крупных городах, то внутренними силами их они остановить не сумеют. Вот в двух смогут. Ну, скажем, в Марселе и в Париже. Или в Марселе и в Лионе. А вот если в Марселе, в Лионе и в Париже одновременно, то не смогут. Но это, не знаю, может быть, с тех пор ситуация улучшилась. Но, глядя на все окружающее, я склонен считать, что она скорее ухудшилась.
Расстановку сил на экономической шахматной доске обсуждали с публицистом и экономистом Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, огромное вам спасибо. Пожалуйста.